чем поговорить. Во-первых, мне очень хочется сказать о том, что в прошедшем году, когда вышла книга, в январе исполнилось 135 лет со дня рождения Валерии Ивановны. Это было 22 января. И на тот год выпал еще столетие Иваново-Вознесенской губернии, образование новой советской губернии. И департамент «О чудо» выделил нам круглую сумму денег музею, а я представляю Ивановский областной художественный музей, и директор дала мне зеленый свет просто на все, что я сочту нужным сделать. Собрать, выявить. И поскольку цветаевские материалы в Иванове хранятся в трех разных музеях, в Бурылинском художественном и Цветаевском, собственно, ну, там тоже согласились мне предоставить все, что необходимо. То есть просто открыли дверь, так положили и вышли тихонько. И я собирала все, что нужно, и я невероятно благодарна им за это. Потому что когда дают специалисту возможность спокойно работать и иметь под рукой все, что необходимо, у специалиста вырастают крылья. И вот таким образом, поскольку материала было очень много, кроме книги родилась еще выставка. Я вам сейчас покажу, это маленькая афишка выставки. Она еще работает в Иванове, работать она будет до середины мая. Она называется «Мое святое ремесло. Цветаевы в кругу русских художников». Я не могу не сказать о ней. Я сейчас попробую вам открыть баннер на экране, чтобы вот он вам будет лучше виден. Это я привезла в музей передать. Два словечка скажу, потому что тема такая несколько неожиданная. Мы знаем, что Цветаевы были связаны с наукой, поэзией, литературой, музыкой, ну, с изобразительным искусством как будто бы связан был только Иван Владимирович. Ну и, конечно, с него мы и начали там. Но еще сказали о том, что Валерия была связана с художником Морозовым, который сначала был ее учеником на курсах искусства движения, а потом на склоне ее собственных лет она у него брала уроки живописи, потому что она не умела сидеть без дела. И, конечно, Марина Ивановна, самый, наверное, неожиданный здесь человек, потому что в силу своей близорукости, минус 13, для нее изобразительное искусство было где-то на периферии ее сознания. Но в ее жизни была Мария Башкирцева, хотя не художник, но все-таки, да, автор дневника, мы все знаем. И она ездила в Париж.
Художник еще какой? Просто музей не мертва не отрезал, я не помню. Как же они художники?
Нет, вы не поняли. Вы не поняли. Для меня Башкирцева сначала художник, а потом автор дневника. Но для Цветаевой она была автор дневника и, может быть, на периферии сознания художник. То есть о том, что она художник, Цветаева нигде не говорит. Затем Волошин. И в очерке Цветаевой о Волошине он только одним словом назван художник. Она все время пишет о нем как о поэте. И ничего о нем как о художнике. Как будто она не видела его акварелей. Но о Гончаровой она уже пишет как о художнике. Да? Она описывает ее работы. То есть ей нужно было, как она пишет, фартуки всегда, она пишет, дома у нее лежали очки, она все-таки должна была надеть свои очки и увидеть работы. В нашем музее есть, сейчас я вспомню, Александр Риццони, Репин, Поленов, Серов выставлены на этой выставке, Семирадский, Бакалович, Борисов Мусатов, который умер на этой даче, да, мы все это знаем, Виктор Васнецов, Художники, с которыми общался Цветаев, много, с Поленовым дружили всю жизнь, мы это знаем. Вот этих художников мы явили из нашей коллекции как людей, близких Цветаеву. У нас вся коллекция Александра Морозова, подаренная им самим музею. И что касается отношений Валерии с Морозовым, они представлены наилучшим образом. И из тех людей, которые для Цветаевой были близки и которые были художниками, у нас только Гончарова. И один эскиз Гончаровой довольно интересный, 18-го года, это эскиз Лубка к произведению Некрасова «Огородник», мы показываем на этой выставке. То есть я должна была сказать об этом, потому что это такое выстраданное было явление, эта выставка, и я приглашаю, если вас судьба занесет еще до середины мая вдруг в Иваново, добро пожаловать в художественный музей, посмотрите эту выставку, она интересная. Там есть дневник Марии Башкирцевой, второе издание 2010 года, и многое другое, что там есть первое издание учебного атласа античного ваяния Цветаева, где есть дарственная надпись Ивана Владимировича Ивана Васильевича Помиловскому 1890 года, и затем автограф нашего собирателя и основателя музея Дмитрия Геннадьевича Бурылина, штемпель музея 1914 года. То есть там знаковые вещи выставлены, там подлинники писем Валерии Ивановны к Морозову, их рисунки, многое не публиковавшееся никогда, то есть там выставлены редкие вещи, приезжайте, если вдруг вы захотите посмотреть. Ну и давайте мы скажем о том, что нашу презентацию, наверное, нужно поделить на три смысловые части. Как Валерия Ивановна писала эту книгу, первое. Второе, как мне над нею работалось, над этой книгой. Сейчас я пытаюсь. Почему-то он мне не уменьшает этот лик. Он должен... Чего-то он ругается на меня. Пожалуйста. Ну ладно. И третье, если мы успеем, я очень надеюсь успеть сказать несколько слов о том, что осталось за страницами этой книги, об уходе Валерии Ивановны, потому что вот о письмах Морозова, два слова скажу наперед, почему я вообще их вставила в эту книгу, потому что Валерия Ивановна ведь свою рукопись довела до 1918 года. И далее мы можем только по каким-то фрагментам догадываться, что дальше было в ее жизни, а вот последние 13 лет ее жизни в этих письмах более или менее они прочитываются, вплоть до того, что она лежит в больнице и пишет, какая больница, номер палаты, ему записку, и он идет ее навещать. То есть это, ну, тоже как-то показывает их, ну, вот такую близость. Вообще я должна сказать, что это очень явно, что в последние годы своей жизни Валерия Ивановна, возможно, искала, ну, хотите, если наследника, в среде близких ей людей, учеников, в том числе она, может быть, предполагала сделать наследницей Ариадну Сергеевну, поэтому она пригласила ее к себе, и поначалу у них были очень близкие отношения. Давайте я коснусь этой темы, да, в конце, потому что есть публикация Елены Михайловны Климовой, она показала на примере их переписки, как они сошлись, что у них было и почему они разошлись. Еще, пока я не забыла, у меня вот здесь лежат. Дело в том, что во время печатания книги по вине типографии у нас несколько сносок Валерии Ивановны, самой Валерии Ивановны, съехали за пределы печатного поля. Поэтому те, кто купили книгу, подойдите потом на 22-ю страницу, вот такой вкладыш, и возьмите у меня. Я их 20 штук привезла, чтобы во все книжки они были вложены, чтобы не забыть. Ну и если можно, я буду сидеть, да? Вот. О том, как писалась эта книга. Хочу показать вам вот такое издание, потому что оно, ну, видимо, сыграло для Валерии Ивановны какую-то роль. Во-первых, известно, что Валерия Ивановна дневники вела не постоянно, но какими-то периодами. И в Италии, когда они были в Нерве, были дневники, она их частично использовала при составлении мемуаров. То есть она прямо брала оттуда какие-то куски. У нас нет этих дневников, то есть, может быть, они не сохранились. После этого известно, что в музее, в архиве музея изобразительных искусств есть ее тетради с 36 по 50-е годы. Я пока их не видела и точно не знаю, есть ли что-то там о 30-х годах. Это надо бы еще посмотреть. Я работала только с теми материалами, которые хранятся в Иванове. И Валерия Ивановна в начале 50-х годов, в 53-м, если быть точным, она начала хлопотать после смерти Сталина, вероятно. Она начала хлопотать о том, чтобы на фасаде музея была установлена мемориальная доска памяти Ивана Владимировича. И все это было, конечно, через Министерство культуры. И в письмах это всплывает. То есть в том числе и в письмах с Ариадной Сергеевной. Всплывает, что она ходила в министерство, она ходила в музей. В музее работала ее подруга времен высших женских курсов. Человек, который создавал архив в этом музее, это Нина Николаевна Клейн. Это вторая жена нашего архитектора. Да? Она его была значительно младше. И прожила она такую же долгую жизнь, как и Валерия Ивановна, и даже ее, по-моему, немножко пережила. И Валерия Ивановна пишет, что Нина Николаевна Клейн 50 лет своей жизни посвятила созданию этого архива и руководила им долго. И вот с помощью и Нины Николаевны Клейн, я думаю, что многие, а потом уже и Ирины Александровны Антоновой, потому что она уже работала в музее, они пытались эту доску открыть. Но это растянулось на 6 или 7 лет, вся эта эпопея. Мы знаем, что у нас такие вещи быстро не решаются. В итоге, после долгих и многократных обращений, эта мемориальная доска была открыта торжественно 30 марта 1959 года. И она была первой на фасаде. И есть фотография, она вошла в книгу, есть фотография, где около этой доски стоит Валерия Ивановна Цветаева, рядом с ней Евгения Михайловна Цветаева, жена Андрея, рядом стоит Нина Николаевна Клейн и стоит племянник Валерии Ивановны, это внук Петра Владимировича Цветаева, Юрий Владимирович Цветаев, то есть это талицкая ветка, талицкая линия. И в середине 50-х годов, а именно в 56-м году, выходит вот такая книга Константина Паустовского «Золотая роза». Я думаю, что те из вас, кто немножко постарше меня, я думаю, что вы даже, наверное, в детстве, юности эту книгу читали, знали. Она была, говорят, невероятно популярна, была встречена с каким-то подъемом в обществе. И эта книга посвящена тематике писательского труда. Как складывается писательский труд? То есть писатель пишет о своих собственных усилиях по работе, по каким-то... Как это... Причем он пишет о Блоке, как Блок работал. Как ему кажется, как работал Олеша, как работал Чехов, как Грин работал, как работал Федин. И для 56-го года здесь очень мало эпохи советской, ее почти нет, что редкость. И очень много искренности, невероятной, какой-то человеческой искренности. И Валерия Ивановна, по воспоминаниям тем, которые я использовала, своих учеников, друзей, близких, она восприняла эту книгу для себя как, ну, какое-то, знаете, благословение, наверное, для того, чтобы самой взяться за книгу. И хотела его как-то отблагодарить, жил он в Тарусе, и она советовалась со своей ученицей Натальей Дружининой, как его отблагодарить. И кто-то ей подсказал: пошлите ему бутылку хорошего вина, пошлите ему хорошую книгу, пошлите ему это, пошлите ему. Но она сказала: я хочу, чтобы подарок был цветаевский, чтобы он запомнился, чтобы он был какой-то особенный. И она разыскала куст желтой розы, редкий какой-то сорт, и послала ему этот куст. И есть в архиве Музея изобразительных искусств письмо Паустовского Валерии Ивановне. Я не видела этого письма, но догадываюсь, по какому поводу оно было написано. Потому что они были, конечно, знакомы, они, наверное, общались, может быть, и не очень тесно, но переписки не было, письмо одно. Тем не менее, человек, он был невероятно высоконравственный, и Валерия Ивановна тоже была таких принципов очень высоких, и им, наверное, было интересно общаться, даже если они встречались где-нибудь случайно в городе, иногда останавливались поговорить друг с другом. Я очень хотела показать вам эту книгу. Я специально нашла ее в нашей научке. И именно 56-го года это первое издание вот такой заметки о писательском труде. И привезла специально вам показать. Это то, что подтолкнуло Валерию Ивановну, видимо, как-то, ну, внутренне, понимаете, вот из всего, что я видела и читала, потому что мне пришлось так погрузиться в материал, работая, а работала я с 1 марта прошлого года до 1 июля, то есть примерно 4 месяца, днем, ночью, выходные, праздники, не отрываясь, потому что и очень спешила, нужно было успеть и освоить эти деньги, иначе бы у нас сейчас так. И вот потому, насколько я углубилась в эту тему, рассказываю вам свое ощущение этой истории. И в 57-м году возвращается Ариадна Сергеевна, да, и в 57-м она впервые приезжает в Тарусу. В 59-м только возвращается Анастасия Ивановна. На фотографии при открытии мемориальной доски нет ни Ариадны Сергеевны. Возможно, ей нельзя было приехать в Москву на открытие официально показаться, потому что она была на 101-м километре, да? А Анастасии Ивановны просто не было в Москве. И в этих письмах к Морозову Валерия Ивановна приглашает его в мае на какой-то праздник с тем, чтобы что-то отметить. И я думаю, что пригласила она его на семейное торжество по поводу приезда Анастасии Ивановны, возвращения ее, потому что она вернулась либо в конце мая, либо в начале июня, да, 59-го года. И не называя ситуацию, потому что вообще, я должна сказать, что и в мемуарах, которые она писала в советские годы, и в письмах этого времени, она, знаете, настолько осторожна, что, пройдя, видимо, через 30-е годы, она и в 59-м еще боится что-то такое лишнее написать или сказать. И поэтому ничего мы у нее не найдем такого, чтобы за что-то можно было ее, я имею в виду, что, чтобы органы могли на нее обратить какое-то внимание. И уже в июне 59-го года возвращается Анастасия Ивановна, Валерия Ивановна летом уезжает в Тарусу, и пишет в письме Александру Ивановичу Морозову, что она начинает книгу. И в этом вы найдете это в одном из писем. Их переписка началась в 1953 году, то есть те письма, которые сохранились, поскольку это был в январе 1953-го, это ей 70 лет, она его приглашает на свой юбилей. И завязывается переписка, то есть они после того, как закрылись курсы искусства движения, они на некоторое время потерялись, потому что 30-е годы были достаточно сложными. Она после закрытия курсов уехала в Тарусу, потому что они этот участок по договору, договор сохранился, он в Иванове хранится, они сняли участок земли в Тарусе, арендовали у города на 30 лет. На 50, точно. То есть по 80, ну там третий, например, год, когда их уже не было в живых. И начинают строить дом, и стройка шла несколько лет. Они, когда огородили этот участок, уже насадили яблони, там какие-то кусты, и когда яблони уже начали плодоносить, да, дом еще не был, еще какие-то флигелечки пристраивались. То есть эта стройка, она растянулась на 6 или на 7 лет примерно. Ну и это вот по тому, на каком фоне писались ее мемуары. Она очень хотела оставить память об отце, написать что-то такое, чего никто не знал, кроме нее, какие-то детали оставить, потому что она понимала, что не все письма сохранятся, и не знала, будут ли они когда-нибудь востребованы, и будут ли когда-нибудь опубликованы эти пуды Нечаева-Мальцевской переписки, да, которые только вот сейчас были подготовлены нашими коллегами и вышли в свет. Но и книга Валерии Ивановны ждала более полувека. То есть с момента того, когда она закончила мемуары, и выходом этой книги в свет прошло 52 года, то есть более полувека. Да, она публиковалась фрагментами, даже большими фрагментами, вот в сборнике, который вышел в 2005 году в Иванове, но там были большие лакуны, была выпущена целая глава об Италии, о нерве и о многом другом. И поэтому мы, конечно, задумывали издать полностью рукопись и дать комментарий, который требовался. Ну вот над этим и нужно было работать. Я хочу показать вам, почему-то он не делает мне то, что мне нужно. Вот техника, она железная. Вот что надо было сделать. Я хочу показать вам, перелистать. Это я хочу показать вам вклейку, то, что мы сделали подобием семейного альбома, портрет матери и отца, да? Вот свидетельство о рождении. У нас есть свидетельство о смерти Валерии Ивановны в подлиннике, вот оно. Но в книгу оно не вошло. Мне, когда я заканчивала работу над книгой, показалось, что она такая светлая, что такому документу там не было места. И даже я искала место, где бы обозначить дату ее ухода, и не могла найти. Я не знала, в какой комментарий эту дату вставить. Но понимала, что пытливый читатель все-таки задастся вопросом, да? И в самом последнем комментарии в книге эту дату я поставила. Но вот вставить это свидетельство не рискнула. Это свидетельство о рождении. Вот такая Лёра в любимой шубке. Вот это ее замечательная мать Варвара Дмитриевна в костюме пажа. Это Анна Александровна Адлер, подруга Варвары. Эта фотография публикуется впервые. И это был человек, который поддержал наряду с Еленой Александровной Ремезовой, подругой также Варвары из Рязанской губернии, Это были две женщины, которые поддержали ее. Ну, может быть, еще надо обязательно назвать Елену Александровну Добротворскую. Вот три женщины, которые как-то ей подставили плечо. Потому что с Марией Александровной Мэйн, как мы уже выше говорили, отношения у Валерии не складывались. Но здесь мы должны понимать, ну, это я уже вам свою трактовку передаю. Как мне кажется, когда взрослая женщина приходит в дом и находит маленькую девочку, то нам сейчас трудно обвинить маленькую девочку в том, что эти отношения не сложились. Я думаю, что да, из двух людей, один которому 7 лет и другой которому 21 год, все-таки, наверное, виноват тот, который старше. Поэтому не будем мы углубляться в эту тему, тема очень сложная, но тем не менее, вот Валерия Ивановна с большим тактом передала нам это свое внутреннее ощущение. Это в книге вот так, я не могу вам перевернуть, потому что это PDF. Это, как мне казалось, нужно было обязательно вставить. Это учебный атлас античного ваяния, который первый том вышел в 90-м году в год смерти Варвары, и Иван Владимирович Цветаев предпослал это посвящение первому тому. «Тебе, мой почивший друг, я посвящаю эту книгу, начатую в твоем присутствии, с твоего одобрения». «Щедро одаренный от природы пониманием прекрасного, горячо полюбив и глубоко изучив одну ветвь искусства, ты с присущим тебе артистическим чутьем относилась и к лучшим созданиям изобразительных художеств древнего и нового мира. Под влиянием твоих речей и советов мало-помалу совершился переход моих научных симпатий с чисто филологической области в сферу эллино-римских древностей, и оттого моей искренней мечтою было твоим именем украсить мой первый хотя бы и слабый опыт в этом новом роде, но Господь отозвал тебя от нас в такую пору твоей жизни и в такую минуту, когда мы по человеческим расчетам могли думать об этом всего менее. Желал бы я верить, что этот дар угоден тебе и ныне, как выражение благодарной памяти о высоких свойствах твоей умственной и нравственной природы». То есть он сказал своей первой жене то, что он считал нужным сказать. Это вышло еще до его второго брака. Ну и, конечно, этой любви он пронес ее через все годы, он скрыть ее не мог. Ну, мы можем понять Марию Александровну, да, но можем понять и Ивана Владимировича. Он-то не разлюбил, у него не было повода, да, разлюбить свою первую жену. Ну, а то, что дальше было, вы найдете в этой книге. Это портрет, о котором мне в интернете иногда встречаются упоминания, что он был утрачен. Он не был утрачен. Те из вас, кто бывали в Талицком музее, его видели. Он сохранился, и мы можем любоваться этим портретом. Он хранился в семье Валерии. После ее ухода он переехал в семью Андрея. И уже после того, как... А я должна обязательно сказать об этом, что в 1987 году эта коллекция из дома Евгении Михайловны Цветаевой, жены Андрея, была приобретена за 12 тысяч рублей Ивановским музеем и перевезена в Иваново на основании этой коллекции мебели из Тарусы и многих вещей, принадлежавших Валерии, Варваре, Ивану Владимировичу, Андрею, его жене. На основании этих вещей работает сейчас музей в Талицах. И еще целая подводная, да, вот эта часть айсберга еще хранится в фондах, и я их использовала в том числе вот в этой книге. Посмотрите, вот я показываю, это портрет Александры Александровны Иловайской. Долгие годы мы, честно говоря, и не знали, как она выглядела, потому что ее не публиковали. Это фотографии из Петербургского архива, исторического архива Дмитрия Ивановича Иловайского. Обе фотографии публикуются впервые. Это три брата Цветаевых, вы знаете, это Петр, Федор. Кстати, в этом году Федору Владимировичу исполнится 170 лет со дня рождения, и Дмитрий. Затем, ну, это Таруса, и в центре это Елена Александровна Добротворская, слева от нее Валерия и ее дочь и сын. Но это нужно, конечно, рассматривать. Это портрет знаменитой Шервуда Дмитрия Ивановича Иловайского. Портрет не найден, мы не знаем, он сохранился ли. Но это гравюра с этого портрета, она публиковалась, им публиковалась и поэтому сохранилась. Вот посмотрите, верхняя фотография – это Елена Ремезова, Елена Виссарионовна Ремезова со своим внуком. Вот это вот Адлер, Ремезова и Добротворская – это, в общем, близкие люди, которым Валерия Ивановна в этой книге отдала должное. Внизу фотография, которая уже публиковалась, хранится она там же в Ивановских фондах. Но посмотрите, я обращаю ваше внимание, что в центре Валерия, в светлой шапочке Марина, а рядом не Анастасия. Это неизвестная девочка, потому что Ольга Борисовна, Ольга Андреевна Трухачева сказала, здесь моей бабушки нет. И, конечно, это какая-то... Дело в том, что, скорее всего, первый год в гимназии Марина училась в 4-й на Садово-Кудринской, и это, скорее всего, ее одноклассница. Какая-то ее одноклассница. Потому что второй год обучения она не пошла, потому что они уехали в Нерве. И вот здесь мы подписали, так как эта фотография хранится в подлиннике в Болшевском музее. И сделана, мы специально дали с паспорту, сделана она была в Нерве, точнее в Генуе, да, как здесь подписано. И, ну, это одна из немногих сохранившихся фотографий, их вообще-то две или три, не больше. Ну, потому что пропали документы. Эта фотография также из Петербургского архива, она, ну, ее тоже, да, надо рассматривать, она очень хорошего качества. И далее я вычленила, потом покажу вам, наверное, на страницах. Смотрите, потом, ладно, давайте мы к ней вернемся. Эта фотография также из Петербургского архива. Я специально дала ее, она идеального качества. С тем, что можно даже рассмотреть узор у них на платьях. Потому как нам, может быть, в работе, да, нужны фотографии, и, по крайней мере, ей можно пользоваться, она хорошего качества. Ну вот это кот Васька, который жил у них, это тоже из Болшевского музея, это то, что хранила Анастасия Ивановна Цветаева. На обороте рукой Ивана Владимировича «Вот тебе Маня» и еще портрет Васеньки. При электричестве он посидел. Это 1905 год, когда Мария Александровна, не надеясь вернуться живой в Россию, просила любимого кота ей прислать Ивана Владимировича его подмышкой. Принес не куда-нибудь, а к Фишеру на Кузнецкий мост. Посадили его на эту салфетку с кисточками. Он испуганный смотрит в объектив. Вот такой Васька. Его вспоминают все. Его вспоминает Анастасия Ивановна, его вспоминает Марина. Он, видимо, жил много лет в доме. Они его даже возили на Тарусу, на дачу, потому что Марина Ивановна вспоминает птиц, как они хоронили, заеденных Васькой, сверху крестик. А ну вот Валерия Ивановна, это тоже одна из достаточно редких фотографий. А здесь Флоренция. Вот смотрите, Андрей Иванович специально с паспорту, чтобы было видно, как это здорово, да, как будто ты листаешь семейный альбом, и видишь, это тоже идеальное качество, он сохранился в идеальнейшей сохранности, и вот эта фотография тоже. 1913 год, там есть оттиск в правом нижнем углу, Иван Владимирович, по поводу открытия музея. И главное, он же вот в этом мундире, уже полученном, сшитом, он участвовал в юбилее Романовской династии. Это Валерийны акварели из ее путешествий по Алтаю. Вот такие какие-то шаманские тут вещи. И у нее сохранились и хранятся у нас альбомы, которых никто не видел. Она коллекционировала открытки. Вообще в семье собирали открытки. Валерия, Анастасия пишет в своих воспоминаниях, как она, уезжая в свадебное путешествие, она такое количество вещей с собой везла, сама не знала зачем. Она называет количество открыток более 2000, и она их везла с собой, всю свою коллекцию. Она собирала открытки с иллюстрациями художника Балестриери, итальянского художника, об этом можно найти в ее воспоминаниях. Иван Владимирович писал на открытках письма детям, Мария Александровна также писала часто на открытках свои записочки и письма, а Марина Ивановна написала в одном месте в письме: «Открытки чудные, единственный вид живописи мне глубоко близкий», потому что можно было поднести глазам, да, и посмотреть. Она тоже писала на открытках письма. И вот коллекция Валерии, более 700 штук открыток. Здесь я выбрала портреты актеров, поскольку она пишет о том, как они любили посещать чеховские спектакли. Здесь Собинов, Конен, Германова, Станиславский. И вот Книппер тоже. И вот нижняя фотография – это Айседора Дункан в образе, так сказать. И это из ее коллекции открытки я вам показываю. Это вот на этом первая вклейка заканчивается. И что еще важного я должна о том, что в конце 80-х, 88-89-м мы привезли всю коллекцию в Иваново. И это вещи Варвары, я повторюсь, Ивана Владимировича. Очень много вещей Валерии. Надо сказать, что они, конечно, несколько разрозненные, потому что какую-то часть Евгения Михайловна Цветаева передала в архив Музея изобразительных искусств. Но они могли взять только документы, а у нее было очень много вещей. Была мебель, были кружева, были какие-то посуда, фарфор в том числе. Ну, много разных вещей, которые просто она хотела сохранить все вместе, и некуда было, и некому. И она хотела, конечно, получить денежку, потому что понимала, что дочери ее ушли раньше, и нужно было, чтобы кто-то позаботился о ней. Она понимала, что она уходит из жизни, и нужно было кому-то оставить какие-то деньги, чтобы ее похоронили с почестями. В общем, и она, конечно, хотела, чтобы все это было в одном месте. Поэтому она обращалась и в музей, и в Министерство культуры, и наша директор Елена Григорьевна Горбунова, будучи в министерстве, вдруг услышала о том, что вот такое. И она это сделала молниеносно. Она нашла эти деньги. И мы это оформили буквально в какие-то считанные недели. После чего, вообще надо сказать, это я вам говорю как есть. Без политкорректности. То, что я сейчас скажу вам, политкорректность выключаю. Значит, мы заплатили деньги за все, что было в доме в Тарусе, и все, что было в ее квартире в Москве. Когда наша сотрудница приехала в Тарусу все это вывозить, она оказалась в кутузке, потому что соседи или кто-то заявили в милицию, что вот тут грабеж среди бела дня, хотя у нее на руках были все документы. И она провела ночь в милиции. Она стала звонить, естественно, в музей, и через Министерство культуры, через наши культурные организации Ивановской области, через обкомы, горкомы и ТД, и ТП, ее оттуда вызволили, и было ей сказано: Женя, а ее звали Евгения Михайловна Молодцова, оставь им что-нибудь, остальное забирай, потому что она приехала на грузовике. Ну, как обычно, знаете, в советские времена перевозили мебель с квартиры на квартиру. И то, что сейчас хранится в Тарусском музее, это то, за что мы заплатили, но вывести не смогли. И осталось в Тарусе, и там работает музей. Ну и чтобы не возразили тарусские власти или калужские, вот то, что я вам сказала, это как есть. Ну и вся мебель, привезенная, встала в музей в Талицах. И все, что мы получили, все это было сразу же обработано, и это около 3000 единиц хранения. И, конечно, в Иванове хранится самая крупная по численности коллекция в нашей стране подлинных цветаевских вещей. Поэтому приезжайте и посмотрите. Выставлено, конечно, многое интересного. То, что не выставлено, это кружева, да, какие-то туфельки Варвары Иловайской. Ну, то, что не очень важно, но иногда появляется на выставках. Документы Валерии, ее коллекция открыток, личные вещи, ее сервизы немецкого фарфора, какие-то такие любопытные вещицы. Валерия Ивановна Цветаева очень любила красивое. Она создавала красоту вокруг себя из ничего. И Анастасия Ивановна Цветаева вспоминает, что Лера присылала ей в Сибирь какие-то штучки, да, Станислав Артурович, помните, да? То есть даже ей в этой ее хибарке сибирской можно было какую-то салфеточку использовать, что-то такое в глубине коробочки, посылочки всегда лежало что-то, что украшало ее жизнь. Я, кстати, хотела у вас спросить, сохранились ли письма Валерии к Анастасии Ивановне?
Да.
Сохранили? Они не публиковались?
Я видел их у нее, но это были не столько. Был целый, значит, деревянный сундучок. Это был ее ссылочный чемодан. И вот там были письма Валерии к Анастасии Ивановне, целая пачка. Но она была разрозненная такая. И еще были открытки, довольно много, почерком Валерии.
Они...
Это все отошло в основную часть ее архива, которая находится у Глеба Васильева.
И не публиковалась, судя по всему.
Да.
Надо бы нам заняться и опубликовать, потому что письма-то, наверное, интересные, потому что Анастасия Ивановна сама пишет о том, что Валерия ее поддерживала и посылками, и письмами, и давала ей какие-то житейские советы, сестринские, а может быть, даже немножко материнские, хотя обе они были уже очень взрослые женщины, но Анастасии Ивановне, наверное, они в той далекой ссылке были нужны, да?
Но еще и хорошо бы. Надо сказать, что 100 с чем-то писем Валерии Ивановны и Анастасии Ивановны хранятся в Центральном архиве литературы ныне РГАЛ.
То есть просто ими никто не занимался, видимо, до сих пор. А давайте займемся. И, наверное, это будет интересно. И что еще? Я должна сказать, что редактура в тексте была минимальная. Единственное, что мы поправили немножечко знаки препинания, такой ее синтаксис. Все остальное мы отнеслись самым бережным образом, и мы ничего не меняли. Даже есть один момент в ее мемуарах, где она пишет о юности Марины и Анастасии. И это тогда, когда она уже не жила в доме и мало видела, как они проводили свои дни. И она считала, что она должна написать о том, как они познакомились с Элисом и что было дальше, потому что Элис изменил их жизнь, да, мы знаем. И вот об этом написать ей было самой, видимо, сложно, но она знала, что об Элисе очень подробно написал Белый, и она использовала две его главы. Она их самовольно перекомпоновала, так как они не очень большие, так как ей это было нужно, прям взяла фрагментами и переставила. И мы оставили так, как написала она, как она их составила. Единственное, что мы это оговорили и поставили в кавычках и с отточиями, чтобы было видно, что не подряд они написаны, а что автор этих мемуаров вносила какие-то свои правки. Затем, ну, что касается подбора иллюстраций, я сейчас, наверное, еще ко второй части перейду, немножко скажу о письмах, о переписке. Уже сказала вам, но покажу еще и вклейку, потому что есть и вторая вклейка. И сейчас она немножко меньше. Вот. И я сейчас попробую еще этот фокус повторить. Вот он. Это Морозов, Александр Иванович Морозов. Два словечка о нем скажу, потому что человек, он невероятно любопытный. Он был таким самородком. И если о Блоке говорили, да, что поэт Божьей милостью, то Морозов не просто художник Божьей милостью, но артист Божий. В итальянском языке художник, вообще человек искусства, артист. Потому что для нас артист – это больше, да, тот, кто на сцене. А в итальянском языке артист – это вообще человек искусства. Вот он был, как говорила, да, Марина Ивановна, если голос тебе, поэт, дан, остальное взято. То есть ему был дан голос какой-то, а все остальное было, у него не было в жизни больше ничего. Ни семьи, ни детей, никаких, кажется, отношений, ни даже ну, каких-то таких дружб, что ли, каких-то мужских, да, вот, или там разных. У него была среда художественная, он общался с художниками, он был очень замкнут в себе. И общался он, как видите, вот. Да, я, надо сказать, что сразу забегу вперед, Александр Иванович прожил очень долгую жизнь, 95 лет. Он ушел из жизни в 97 году и завещал всю свою коллекцию картин Ивановскому художественному музею. И у нас в Иванове работает музей его имени и наполненный его отдельный музей. И он завещал музею квартиру свою. И теперь сотрудники музея, когда приезжают в командировку в Москву, останавливаются в его квартире. Сегодня я останавливалась в его квартире. И там стоят его ксерокопии его работ, рисунков. И вот у меня на спинке дивана голова этой вороны и подпись «Кара». Говорящая ворона живет 17 лет. Это значит, что на тот 87-й год, на тот момент она еще была жива. Вот, вот это Кара у него на плече. У него жили курицы. А причем истории такие, что Валерия Ивановна знала об этом, то, о чем я вам рассказываю. Даже одну из куриц она ему назвала Форнариной, потому что история была очень смешная. Сосед Александра Ивановича попался ему в подъезде, нес с рынка курицу за лапы. Она была еще жива. И Александр Иванович, ну, спросил, да, что такое с курицей, она еще жива, трепещется. Он купил, ну, и, в общем, выяснилось, что курица была куплена на суп. Он выклинчил эту, он ее купил. И эта курица жила у него лет этак несколько, и так привязалась к нему, что он брал ее с собой на этюды. Он выезжал куда-то. Вообще, Морозов, он человек деревенский и говорил на «о». Знаете, как в Костроме говорят, в Иванове тоже так говорят, особенно в некоторых районах наших до сих пор так говорят. «Поедешь ли в середу-то?» И он говорил всегда так на «о». И в нем так много было русской деревни, что когда смотришь на его картину, он 75 лет своей жизни прожил в Москве. Достаточно... ну, в центральных районах, в нескольких разных центральных районах. Но на его картинах часто нет Москвы, а даже там, где он пишет центр. Вы видите фрагмент дома, солнцем залитые кусты, фрагмент забора и торчит высокий-высокий фонарь, за которым угадывается большой город Москва. Но Москвы нет. Там только вот эта зелень, бьющая, да, в окна. И у него очень много каких-то деревенских пейзажей, он много выезжал из Москвы, у него Петровско-Разумовское можно найти, он выезжал и в Ивановскую область, и в другие области. И, конечно, есть Москва. Он был среди тех художников, которые реставрировали после войны в павильоны ВДНХ. Они восстанавливали в 50-е годы павильоны ВДНХ, которые были и под бомбежкой в годы войны, и просто запущены. Не секрет, я думаю, для вас, что, не открою вам никаких секретов, что в конце 40-х годов ВДНХ был как-то так запущен, что ну, было не до этого. И вот где-то в 53-54 годах началась реставрация, и Александр Иванович участвовал в этой реставрации. Ну и вот здесь внизу, это его ученическая работа, он родился возле Иваново-Вознесенска в 1902 году в крестьянской семье, где отец ушел работать на фабрику, работал на фабрике, а мать была крестьянкой. Детей было то ли 6, то ли 7 человек. Отец умер рано, и трое младших детей, мало-мало-меньше, оказались такими неподъемными для матери по ее материальному положению, что она вынуждена была отдать их в приют, и они выросли в приюте. Детей в приюте в Иваново-Вознесенске обучали не только грамоте, как положено, но и ремеслам. Переплетному мальчиков, а девочек рукоделию. И в том числе им досталась возможность учиться в рисовальной школе при музее Бурылина. Это был филиал рисовальной школы барона Штиглица. Это были хорошие условия. И Александр Иванович был ну, таким очень талантливым ребенком. И он сам потом вспоминал, что для него живопись впервые открылась в том сознательном возрасте, когда он впервые осознал себя в церкви, и когда ребенок вообще видит что-то, потому что дети маленькие, они же замкнуты на себе, на своей матери, на каких-то таких вещах, и они даже, ну вы представляете, у вас, я думаю, да, дети были, или сами вы помните из детства, когда ты в определенном возрасте вдруг видишь зеркало и себя в зеркале, и ты ощущаешь себя, что вот ты. Потому что это почти всегда происходит перед зеркалом, в 4 года, в 5 лет. И ребенок, ну, в 5 лет, наверное, в 6, начинает оглядываться вокруг себя и что-то видеть. То есть фиксировать свое внимание на... Потому что у него не было книжек, у него не было никаких картинок, и он ничего в своей семье, так жили бедно, он не видел ничего, кроме, может быть, ситцев на сарафане. И вдруг он осознал себя в церкви и увидел росписи. А росписи были выполнены в стиле модерн в этой церкви. И они были обрамлены такой рамкой из ирисов и были в таком голубовато-сиреневом тоне. И он об этом пишет. Он пишет, что... Это его так поразило, что он не мог оторваться, и он ходил в церковь рассматривать это. То есть ребенок вдруг осознал, вот как Марина Цветаева, очень рано, да, поняла, что она поэт. И это невозможно было в ней вытравить из нее. Также из Морозова невозможно было его отвлечь ничем. И он пишет, что когда он был маленький, еще не умел даже молиться, он выходил в поле, вставал на колени и молился он природе. И просил сделать его художником. Его, то есть он начинал рисовать, что мог, как мог. И когда выпала ему возможность учиться рисованию, он так начал учиться, что ну, там просто руками разводили. Вот это его такие детские еще работы. Это ему ну, лет 8-10. Это Иваново-Вознесенск. Ну и, конечно, тоже впервые. Здесь фотография, это такая комсомольская ячейка. Вы потом посмотрите, какие они были разномастные. 22-й год. Он поступает во ВХУТЭМАС в 22-м году. И он сам описывает, как он был, как ему было холодно и голодно, как он ходил бесприютный. И как вдруг он увидел в ноябрьской голодной и холодной Москве 22-го года светящиеся окна, а там девочки танцевали в зале. И он вошел в этот зал и попросился с ними поучиться. И Валерия Ивановна, а это была она, ее курсы искусства движения, и она его приняла, и он стал одним из самых талантливых ее учеников. В книге есть его портрет, где он стоит, подняв ножку вот так. То есть он мог бы стать солистом балета, он мог бы стать артистом цирка легко, он мог бы стать эксцентриком и выступать с какими-то миниатюрами, он мог бы стать певцом, он играл на нескольких музыкальных инструментах. Но он хотел стать художником, и он стал художником. Он закончил в ХУТЭМАС, он учился несколько лет у Валерии Ивановны, и дружили они, конечно, многие годы. И надо сказать, что Валерия Ивановна относилась к нему как к сыну, своих детей у нее не было. Мы знаем, что вообще-то дети у нее были. Она сама об этом пишет. Но они умирали младенцами, и у нее было двое или даже трое детей, ни один из них не выжил, и она болела, и было это, видимо, она начала их рожать уже, скорее всего, после 30, потому что в 30 умер Иван Владимирович, до этого у нее не было детей, а после 30 уже совсем трудно, да, начинать. И вот она пишет, что были, наверное, тяжелые годы, дети умирали, она пишет, месяцами подолгу лежала в больнице. Ну, никакой конкретики мы не знаем об этом. Во всяком случае, детей у них не было в итоге. И Валерия Ивановна к своим ученикам относилась как к собственным детям. Назову вам, по крайней мере, несколько имен, кроме Александра Ивановича Морозова. Вот портрет, это Елена Замятина. Ее дочь написала воспоминания. Они были опубликованы еще в 90-е годы. Ну, Елена Замятина работала в московских школах. Скажу вам только, что у нее маленькой-маленькой девочкой училась Наталья Белохвостикова, ее ученица. Затем вот назову еще Сергея Русанова. Был такой артист с Татьяной Лемон. Ну, вот это я публикацию показываю вам просто, чтобы не говорили, потому что иногда в интернете говорят, что ничего нет. На самом деле кое-что есть о них. Например, Русанов оказался в одном эпизоде в фильме «17 мгновений весны», по-моему, в 12-й серии. Они с Татьяной Лемон в ресторане показывают эпизод, такой номер с веером. Они стоят вдвоем, и под музыку он открывает веер, веер весь драный. Закрывает, она берет у него с улыбкой, открывает веер совершенно целый. Он у нее снова берет, открывает, он снова драный, и так несколько раз, и так они улыбаются друг другу, это, конечно, фокус. И вот будете смотреть в следующий раз фильм, посмотрите, это ученик Валерии Ивановны Цветаевой. Затем Самошников, он был артистом ансамбля «Утесова», снимался в фильме «Веселые ребята». Затем вот Наталья Дружинина еще, вот ее портрет. Вот она-то оказалась с Валерией Ивановной буквально в последние дни ее жизни, вот ее портрет. И ее сын очень известный музыкант и, кажется, был дирижером оркестра, его тоже уже нет. Ну, в интернете есть информация об этом, ее много этой информации. Учеников у нее было много, сама она называет 200 человек, что у нее было не менее 200 учеников на курсах. И, конечно, Она вот как раз Дружинина в последние дни своей жизни сказала, что хорошо бы написать о курсах книгу, но книгу уже, конечно, ей не суждено было написать. В ее квартире документы были. Документы некоторые по курсам были найдены еще в общежитии циркового училища. Есть такой Чернов в интернете, во всяком случае, его об этом есть сведения. Ну, я думаю, что это дело будущего. Немножко покажу вам. Это письма Валерии Ивановны к Морозову. Вот она приглашает его, дает ему свой номер телефона. Жила она в Лялином переулке, кажется, дом 11. Вот она пишет: «Хотелось бы и тебя видеть. Этот день в жизни моей знаменательный». Она приглашает его на 22 января 1953 года. Ей 70 лет. Вот верхняя фотография Александра Ивановича. Вот в таком примерно возрасте они встретились. Ей было около 40, а ему было 20. И это она в Тарусе, вот в таком, на фоне своего дома. Это вот он как раз уже был построен. Здесь ей, здесь она, скорее всего, уже на пенсии, как, когда уже закрылись курсы. Вот Александр Морозов. Вот видите, как у него ножка поднималась. У него, у нас в музее, он пачку себе балетную сшил. Вообще он был, знаете, такой комик немножко. И мог такой номер исполнить, когда собирался с друзьями-художниками, что просто он выступал на бис у них. И вот такая вот еще девочка есть. То есть вот таких фотографий много сохранилось из тех лет, это 20-е годы. Вот еще одно из писем, вы потом посмотрите. Вот правда, ее письма наполнены поэзией, она очень любила природу, и в этом отношении они были близки. Она описывает, как начинается весна в Тарусе, как открываются почки, и одни цветы сменяются другими, и как проходит лето, и в каком порядке расцветает что-то и увядает. И кошки, и собаки, и все это в совершенном единении с природой. Вот тогда, на 70-летие, Александр Иванович дарит ей вот этот карандашный рисунок с дарственной надписью. Этот рисунок сейчас хранится и выставлен в Талицком музее. Александр Иванович был очень талантливым художником. Здесь, ну вот смотрите, еще она шлет ему письмо, поздравляет с наступающим 59-м годом. А внизу вид кошек сзади и пишет: «А им привет». Внизу она с мужем, с Сергеем Иосоновичем Шевлягиным, у нее на руках кошка, а у него собака. Ну вот так они и жили. Вот она такая улыбающаяся, жизнерадостная. Вот снова с Новым годом. «Не исчезай, Шура, когда ни наесть, дочеркни». И есть еще письмо. Она вот здесь, верхняя, это Иваново-Вознесенск, одна из сохранившихся церквей. Надо сказать, что из Иваново-Вознесенска, где было 29 храмовых построек, на сегодняшний день после революции сохранилось только 4. И в отличие, например, от Костромы, Ярославля или каких-то других городов, мы, которые хорошо знаем музейщики, которые хорошо знаем наш город, мы не всегда можем по фотографиям понять, где это. Потому что город так изменился за советские годы, что практически невозможно. Ну и вот какой-то волжский здесь пейзаж, баржа на мели, это его карандашные вещи. А это письмо его к Валерии Ивановне. Ну вот. Вот солнечная его зелень. Вот видите, он в Москве ищет вот парки. Ну вот здесь, по крайней мере, Москва. Вот это его автопортрет. И еще немножко Москвы. Вот смотрите, вот 36-й год. Он уезжает из Москвы и ищет вот такие пейзажи. Он ездит по близлежащим областям, по Подмосковью. И тут у него, видите, какие-то курицы ходят перед домом. И он без этого жить не мог. потому что вот, вот Москва сама по себе, как Валерия Ивановна в этой книге, она пишет, что Москва давала каждому, что только каждый мог унести, и Третьяковскую галерею, и художественный театр, и многое другое. Ну, каждому свое. Вот Александр Иванович искал природу в Москве. И вот здесь вот в одном из последних писем она... Вот смотрите, вот эта верхняя фотография, это 30 марта 59 года. Это день открытия доски мемориальной. И вот крайняя слева это Нина Николаевна Клейн, затем Евгения Михайловна Цветаева, жена Андрея, Валерия Ивановна в центре, и вот справа от нее с гвоздиками это Юрий Владимирович Цветаев. Это сын, а точнее внук Петра Владимировича. Он был военным, поэтому он в военной форме, он был военный в отставке. Кажется, он был, он откуда-то из Мурманска, морской. Вот Валерия Ивановна, это 62-й год. Видимо, кто-то из ее учеников приехал к ней с фотоаппаратом. Ее уговорили надеть шляпу, вот этот воротничок. Хотя вот ее и вспоминают, что она всегда была при воротничках, при кружевах. И вот такая, в ней мало было советского, в ней было многое от той эпохи. Прямой стан. Было так, давайте я скажу еще, есть у нас немножко времени, надо сказать о том, и я даже вам покажу обязательно эту публикацию. Хочу обратить ваше внимание на публикацию Елены Михайловны Климовой, это директор Тарусского музея. На мой взгляд, публикация заслуживает самого пристального внимания, если вы ее не видели, найдите ее и почитайте, потому что она прям вот посвятила свое время на то, чтобы почитать переписку Валерии Сариадной. Вот. Вот выпуск второй, сборник докладов. Я думаю, что у вас в библиотеке он есть. И эта статья называется «Ариадна и Фрон и Таруса» по письмам Валерии Ивановны Цветаевой к Ариадне Сергеевне и Фрон. И вот в этой публикации она пишет о том, что встретились они как ближайшие родственницы и были до такой степени друг другу нужны, что письма это нам и являют. Причем обоюдно. И Валерии Ивановне была очень нужна Ариадна, как, ну, почти как дочь, да? И Ариадне Сергеевне, оставшейся круглой сиротой, нужен был человек, около которого можно было бы погреться. И Валерия Ивановна ей раскрыла объятия. И пока был выделен этот участок и строился дом, и Ариадна Сергеевна что-то перевозила из Москвы. То есть был какой-то момент, когда некоторое время без нее там пару месяцев пожила Ада Александровна Шкодина Федерольф, с которой они прожили долгие годы где-то в Сибири, да. И она так Ада Александровна ревновала Ариадну к Валерии, что она их развела навсегда. И письма об этом свидетельствуют. Дошло до того, что Валерия Ивановна написала Ариадне Сергеевне просьбу не приходить на похороны. Принципиально. Ну, то есть это был такой протест какой-то. Он был отчаянный, да, потому что после нашего ухода мы не знаем, что будет. Но это был протест. И, видимо, этот протест, он был ответом на что-то. Вот. При том, что ее письма, они такие зовущие, потому что письма к Морозову, они тоже зовущие. Она все время пишет: «Шура, приходи, Шура, звони, Шура, приезжай, тебе, я тебе выделю комнату, у нас тут земляника, у нас то». Тебе ничего не придется делать, просто садись и пиши. И он был не единственным художником, у нее останавливались и другие художники. Уж не говоря о том, сколько учеников там ее босоножек перебывало в ее доме. Она ведь, понимаете, если бы она была такой плохой, она бы ей половину участка не выделила бы. а она выделила и не отняла. Понимаете? Она так и оставила за Ариадной Сергеевной этот участок, и Ариадна Сергеевна и прожила там 17, кажется, лет, да? Ну, вот такая сложилась ситуация. Я вам назвала причину. По крайней мере, я думаю, потому что публикация Елены Михайловны вышла в таком редком издании, что оно здесь мало известно. Но я потрудилась и нашла, чтобы, в общем-то, тоже разобраться. Это было важно. Возможно. Дело в том, что позиция Ады Александровны, она третья. Потому что мы с вами говорим сейчас о двух близких родственниках, кровных родственниках, между которых никто не имеет права вклиниваться, да, бы, мы так бы сказали, хотелось бы нам так сказать, потому что они были нужны друг другу. Но так случилось так, как случилось, и мы ничего уже...
Они с Адой столько лет, и ссылки в тюрьме, и в Тарусе, поэтому...
Да.
Да.
Ну, мы и не будем судить. Во всяком случае, вот Наталья, эта информация, о которой я сейчас скажу, она есть в интернете, вы найдете при большом желании. Есть воспоминания Натальи Дружининой, они были опубликованы вообще-то в 93-м году, о том, как уходила Валерия Ивановна, о том, как тяжело она уходила от заболевания сердца. И около нее вот была... ее ученица. Ну, в общем-то, тоже она не могла быть, что называется, при ней сиделкой. Я покажу вам сейчас, просто обязательно должна найти. Вот, смотрите, вот ее публикация. Вообще-то она сначала была опубликована в журнале «Библиография» номер 4 за 93 год. Это тоже выложено в интернете, кажется. Но текст в интернете точно есть. Вот. И она тоже свои мемуары назвала записками и начинает: «Умерла Валерия Ивановна Цветаева, сестра Марины Цветаевой. Как-то случилось, что последние годы ее жизни я стала ей близким человеком, к которому она хорошо относилась», и так далее. То есть здесь последние дни Валерии Ивановны. Ну и еще, значит, здесь она пишет о том, что ей... Валерия Ивановна Цветаева сказала, что она хотела бы быть похороненной в Москве. Ну, как мы с вами и понимаем, почему, да, рядом с отцом. Но так не случилось. По какой-то причине Евгения Михайловна в Тарусу за ней не приехала вовремя, и Валерия Ивановна скончалась в Тарусе. И уже даже после ее смерти не смогли ее перевести в Москву по каким-то только им известным причинам, и похоронена она была в Тарусе, на Тарусском кладбище. И Станислав Артурович любезно мне помог найти информацию о том, что Сергей Асунович, умерший за полгода до нее, в январе 1966 года, был кремирован. То есть Валерия Ивановна явно думала, что ее тоже кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище. Мужа своего она кремировала. Она думала, что их вместе там и похоронят. Но не случилось.
Я хотел только одну добавить, что когда Анастасия Ивановна мне рассказывала о смерти Валерии, она... Это не раз было, несколько раз она об этом рассказывала. Для нее было существенно то, что незадолго до смерти Валерия Ивановна, уже чувствуя себя совсем плохо, она выходила в сад, и когда она смотрела на свои любимые цветы, она говорила: «Теперь я понимаю, что не может это все так кончиться».
Да.
И для Анастасии Ивановны это было очень... важно, потому что она говорила: вот видите, все-таки был голос оттуда, из вечности. И, то есть она все-таки, если не к религиозности, то к чувству чего-то высшего над миром перед смертью пришла.
Да.
И вот на этом настаивала Анастасия Ивановна.
Проще говоря, она не хотела уходить из жизни. Она была до такой степени жизнелюбивым человеком, что она не могла поверить, что это так кончится. Есть, была связь религиозная, она была внучкой священника вообще-то. Была это, было в ней это религиозное чувство или не было, я вот не могу сказать, потому что у меня никаких свидетельств этому.
Анастасия Ивановна пыталась ее настойчиво склонить, привести к православию, православному христианству. Но это не очень удавалось, потому что юность Валерии пришлась на весьма такие народнические времена, нахождение в народ и на революционные тенденции.
Да, 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 да. Ну и потом это то, что она пишет, как Иван Владимирович привез ей икону в ее комнату и даже молоток с гвоздями. А она ему сказала: папа, не надо. То есть и он ей сказал якобы: как хочешь, но знай, что тот, кто ни во что не верит, в трудную минуту кончает самоубийством. Ну якобы, я не знаю. Могло ли ему навернуться на язык? Вот, это Валерия пишет об этом также. То есть такая история была. Вот, но вот у Дружининой так, что она пишет, что в последний день, когда она ее увидела, Валерия Ивановна сидела, она не могла уже лежать, она задыхалась и уже говорить не могла от того, что задыхалась. И она попросила позвонить Евгении Михайловне в Москву, чтобы ее забрали, и показала в Москве. Это ее то, что мы видим. Но не случилось, и после того, как похоронили Валерию Ивановну, не было случайно Анастасии Ивановны на похоронах, потому что она была в отъезде. И после того, как она вернулась, они вместе с Евгенией Михайловной взяли урну Сергея Асоновича и в хозяйственной сумке на электричке привезли в Тарусу и сами захоронили в эту же могилу его урну. Вот это то, что мы знаем в деталях. Ну, я думаю, что, может быть, у вас еще какие-то вопросы есть конкретные, и я успела бы вам на них еще ответить. Я очень хочу передать в музей, во-первых, вот эту афишку вам, фонды, да, книжку.
Спасибо.
И еще покажу вам вот эти два буклета, когда отмечали 125 лет со дня рождения Марины Ивановны, то в Нерве была выставка, фотовыставка исследовательницы и переводчицы, которую зовут Катерина Мария Фьянакко. Они вместе с Августой Владимировной Докукиной перевели и сделали вот ту книжку, которую мы все знаем, да, «Нерве, любимый край», да, вот маленькая такая книжечка. Там было две выставки, на обложке буклета «Профессия репортер», а об одном художнике-репортере итальянском. Они были в соседних залах, буклет один. Ну вот, и вот «Полет жизни». Вот такая была выставка. Она очень детально собрала все возможные и невозможные портреты разных лет жизни Марины Ивановны, дала комментарии по-русски и по-итальянски, и аннотации. И для публики итальянской это было интересно. И для тех, кто летом, в том числе и русские, там отдыхают, бывали в музее в Нервийском, вот они эту выставку видели. Вот передаю вам тоже в музей, да. Вот. Ну, вот это... О супруге вот что. Познакомились они случайно, когда Валерия Ивановна приехала работать в город Козлов. Это было в 1908 году. Она накануне получила аттестат. Надо сказать, что получение аттестата из высших женских курсов затянулось, получение это, потому что была революция, потому что какие-то были перипетии. И получила она спустя только некоторое время. Она даже пропускала. Она не 5 лет училась, как положено, там гораздо больше. Из-за нерви, из-за еще каких-то пропусков, она получила диплом и была приглашена на работу. пригласила ее начальница казенной гимназии Козловской, это Тамбовская губерния. Валерия Ивановна приехала туда работать и познакомилась с москвичами, которые тоже приехали туда также работать в гимназии. Гимназии там было и мужские, и женские, женских было две. И одним из ее новых знакомых был выпускник Московского университета. Я даже подозреваю, что он учился у Ивана Владимировича Цветаева, потому что он учился на историко-филологическом факультете и был как раз специалистом по истории Древнего Рима. И потом составлял латинские словари. Она и пишет, что больше мы не расставались. Я думаю, что они тогда по традиции, помним, да, Вера Орешникова, Смирнова, долгие годы была гражданской женой Зайцева, они поженились спустя лишь несколько лет. А Вера Муромцева была гражданской женой Бунина, и они поженились спустя только там 15, наверное, лет. Да? То же самое было у Валерии Ивановны Цветаевой. Это было почти веянием времени, да, что вот это как-то... И Муромцева, и они пишут об этом, что это было прям как-то вот... Да, вот веянием времени. И Валерия Ивановна, да, до 34-го года они были гражданским браком женаты, и даже вот дети у них появлялись, тем не менее они так и оставались в гражданском браке. Их заставило пожениться только обстоятельство того, что нужно было оформлять документы на дом в Тарусе, и они должны были стать супругами, и они стали супругами. Уже им было под 50 где-то, вот им даже 50, наверное, было. И он, вообще, смотрите, книга эта заканчивается 18-м годом, когда она перестает работать в гимназии и уходит в преподавание вот этого искусства движения. Да? И они уже были очень взрослыми людьми. Им было уже там, да, 35. И они поняли, что такая ситуация в стране поменялась, что преподавать историю уже просто смертельно опасно, и нужно менять профессию. И они ее оба поменяли. Во всяком случае, он стал заниматься латинскими словарями, не комар носа не подточит. Это такая специальность, которая как бы и нужна, но в то же время она так далека, да, от... Что, ну, вот такая была, в общем-то, их какая-то мудрость житейская. И Валерия Ивановна также, она уходит из преподавания истории, музей ее был разгромлен в гимназии, здание сохранилось, да, в гимназии Гранковской, и, да, 19, по-моему, номер, и она уходит, она работала короткое время в Кустарном музее. Кстати, знаете, я хочу сказать, что из вот всей моей углубленности в эту тему для меня остался не раскрытым и непонятым один единственный вопрос, на который я не нашла ответа. Почему Валерия Ивановна, так любившая отца, так любившая музеи, почему она не пришла работать в музей? Она могла бы состояться там как сотрудник, как экскурсовод, как сотрудник архива, чего угодно. Она знала, она была историк.
Да, она же водила экскурсии.
Но она экскурсии водила не в музее. Она водила в ГИМе, водила по Кремлю, она водила там в Архангельское, куда только не, по Москве. Но никогда, может быть, потому, что ей хотелось состояться самой. Да?
Нет.
Чтобы о ней не сказали. А может быть, у вас есть ответ на это?
Конечно.
Ну,
и тогда и Анастасию Ивановну-то не взяли в...
Ну, не в 12-м году, лет. Да? Ее не взяли позднее.
Нет, ее не взяли позднее, но тогда, в те годы, все-таки был очень небольшой штат.
Но вы понимаете, что у нее,
штата,
да, вот у нее-то были возможности,
не
как ни у кого.
Вот Анастасии Ивановне помог Романов.
Это было уже позднее. Мы не можем сравнивать их ситуации.
А позднее она не могла бы туда устроиться по социальному...
Да, да, это было уже в советское время.
Иван Владимирович был тайный советник по гражданскому статуту.
Их нельзя сравнивать. Это разные совершенно ситуации. Валерия Ивановна была историком профессиональным. И она могла поступить в музей в 12-м году, но она этого не сделала. Почему? Вот на этот вопрос у меня ответа нет. И ситуация Анастасии Ивановны, она ничего нам не открывает. Вот. Ее ситуация была совсем другой. Да, она хотела, она прям шла в народ, да. Хотела сама, да. Вот она хотела сама. У меня другого ответа нет. Да.
Еще вот один момент, почему они все-таки так долго не регистрировали отношения, потому что после того, как ее школа искусства танца была закрыта, где она же была закрыта, как только она ее не отстаивала, она уходит на пенсию. И пенсию ей дают, но там, вот я не поняла, там условие такое, как будто бы она какая-то особенность. Пока ты не зарегистрируешь отношения.
Нет, нет, нет. Это было при царе. Это было при царе, когда умер отец. Ее надоумили обратиться к царю о пенсии. Но ей сначала отказали, сказали, что она не нуждается ни в чем. А потом все-таки пенсию ей назначили. Но с условием, что она не выйдет замуж. Но тут приключилась революция, и пенсию она так и не выхлопотала себе. Мы говорим уже про пенсию советскую. Она никогда не была... Нет, они не поэтому. Просто так было... Это было время такое, что вот почему-то... А может быть, еще потому, что они в церковь не хотели идти венчаться. И это была какая-то принципиальная позиция. Хотя потом, я не знаю, ну, наверное, Бунин с Муромцевой венчались в Париже, не иначе. Не в ЗАГС же они пришли записываться там, да? Вот, да, венчались. Я думаю, ну, конечно, точно, что и Зайцевы венчались. Но долгое время дожили в браке. В этом что-то было. В этом что-то было. Это было какое-то веяние времени. И они даже оговариваются все об этом. А Валерия не оговаривается, но она была и в той же плеяде. Вот в этом была какая-то... Что-то было, да. Это была позиция. Вот. Еще какие-то вопросы, может быть, есть?
Да, у меня есть вопрос.
Да.
Вот Елена Климова рассказывала мне, что существуют документы в архиве, что, в общем-то, после окончания Екатерининского учебного заведения Валерия Ивановна там преподавала. И даже нет. Платежные ведомости ее сохранились.
Ну, сама, нет, сама Валерия ничего об этом не пишет. Она пишет, вообще она начала сначала работать в Свиноедове, в детском приюте, бесплатно. И она долгое время была волонтером, если честно, до 2008 года. Но где-то вот в 2006-2007 годах она работала вообще волонтером. И только в 2008, получив этот диплом, она поехала в Козлов уже за деньги. И она даже написала, сколько она получала. В казенной гимназии, оказывается, платили примерно... точнее, в частной гимназии платили на 30% меньше, а в казенной больше. Но, тем не менее, здесь она работала в частной гимназии, потому что коллектив подобрался невероятный. Коллектив, который, ну, и художники, и историки, коллектив, которым, видимо, очень она дорожила. Она там проработала 10 лет. Если бы не революция, может быть, она всю жизнь бы там и проработала. На сём я должна не просто... В гимназии Гранковской.